Отказ Соломина очень оскорбил Сипягина. Он даже вдруг нашел, что этот доморощенный Стивенсон уж не такой замечательный механик, что он, пожалуй, не позирует, но ломается, как истый плебей. Все эти русские, когда вообразят, что знают что-нибудь, из рук вон. Офон Коломейцев прав. Офон в сущности французский. Под влиянием подобных неприязненных и раздражительных ощущений государственный муж, ан эрб, еще безучастнее и отдаленнее взглянул на Нежданова. Сообщил Коле, что он может не заниматься сегодня своим учителем, что ему надо привыкать к самостоятельности. Ан эрб, подающий надежды, французский. Однако самому учителю этому не отказал, как тот ожидал, он продолжал его игнорировать. Зато Валентина Михайловна не игнорировала Марианны. Между ними произошла страшная сцена. Часа за два до обеда они как-то вдруг очутились одни в гостиной. Каждый из них немедленно почувствовал, что минута неизбежного столкновения настала, и потому после мгновенного колебания обе тихонько подошли друг к дружке. Валентина Михайловна слегка улыбалась, Марианна стиснула губы, обе были бледны. Переходя через комнату, Валентина Михайловна посматривала направо, налево, сорвала листок гераниума. Глаза Марианны были прямо устремлены на приближавшееся к ней улыбавшееся лицо. Сипягина первая остановилась и, похлопывая концами пальцев по спинке стула, «Марианна Викентьевна», — заговорила она небрежным голосом, — «мы, кажется, находимся в корреспонденции друг с другом, живя под одной крышей, это довольно странно. А вы знаете, я не охотница до странностей». «Не я начала эту корреспонденцию, Валентина Михайловна». «Да, вы правы. В странности на этот раз виновата я. Только я не нашла другого средства, чтобы возбудить в вас чувство, как бы это сказать, чувство...» «Говорите прямо, Валентина Михайловна, не стесняйтесь, не бойтесь оскорбить меня. Чувство приличия...» Валентина Михайловна умолкла. Один легкий стук ее пальцев по спинке стула слышался по комнате. «В чем же вы находите, что я не соблюла приличия?» — спросила Марианна. Валентина Михайловна пожала плечами. «Машер, вы не плю ан анфан». «Милая, вы уже не ребенок», — французский. «И вы меня очень хорошо понимаете. Неужели вы полагаете, что ваши поступки могли остаться тайной для меня, для Анны Захаровны, для всего дома, наконец? Впрочем, вы не слишком заботились о том, чтобы они остались тайны. Вы просто бравировали. Один Борис Андреевич, может быть, не обратил на них внимания, он занят другими, более интересными и важными делами. Но кроме его, всем известно ваше поведение. Всем!» Марианна все более и более бледнела. Сипягина первая остановилась, и, похлопывая концами пальцев по спинке стула, «Марианна Викентьевна», — заговорила она небрежным голосом, — «мы, кажется, находимся в корреспонденции друг с другом. Живя под одной крышей, это довольно чувство... Как бы это сказать? Чувство...» «Говорите прямо, Валентина Михайловна, не стесняйтесь. Не бойтесь оскорбить меня. Чувство приличия...» Валентина Михайловна умолкла. Один легкий стук ее пальцев по спинке стула слышался по комнате. «В чем же вы находите, что я не соблюла приличия?» — спросила Марианна. Валентина Михайловна пожала плечами. «Машер, вы не плю ан анфан». «Милая, вы уже не ребенок», — французский. «И вы меня очень хорошо понимаете. Неужели вы полагаете, что ваши поступки могли остаться тайной для меня, для Анны Захаровны, для всего дома, наконец? Впрочем, вы не слишком заботились о том, чтобы они остались тайной. Вы просто бравировали. Один Борис Андреевич, может быть, не обратил на них внимания. Он занят другими, более интересными и важными делами. Но кроме его, всем известно ваше поведение. Всем!» Марианна все более и более бледнела. «Я бы попросила вас, Валентина Михайловна, выразиться определительнее. Чем вы, собственно, недовольны?» «Линсолент», — подумала Сипягина. Однако еще удержалась. «Дерзкая», — французский. «Вы желаете знать, чем я недовольна, Марианна? Извольте. Я недовольна вашими продолжительными свиданиями с молодым человеком, который по рождению и по воспитанию и по общественному положению стоит слишком низко для вас. Я недовольна, нет, это слово недовольно сильно. Я возмущена вашими поздними, вашими ночными визитами у этого самого человека. И где же под моим кровом? Или вы находите, что это так и следует, и что я должна молчать и как бы оказывать покровительство вашему легкомыслию, как честная женщина? Вью, мадемуазель, je l'étais, je le suis, et le serai toujours. Да, сударыня, я была, есть и буду ею всегда, французский. Я не могу не чувствовать негодования. Валентина Михайловна бросилась в кресло, как будто подавленная тяжестью этого самого негодования. Марианна усмехнулась в первый раз. «Я не сомневаюсь в вашей честности, прошедшей настоящее и будущее», — начала она. «И говорю это совершенно искренне, но вы напрасно негодуете. Я не нанесла никакого позора вашему крову. Молодой человек, на которого вы намекаете, да, я действительно полюбила его». «Вы полюбили мсье Нежданова?» «Я люблю его». Валентина Михайловна выпрямилась на кресле. «Да помилуйте, Марианна, ведь он студент, без рода, без племени. Ведь он моложе вас!» Не без злорадства были произнесены эти последние слова. «Что же из этого может выйти? И что вы с вашим умом нашли в нем? Он просто пустой мальчик». «Вы не всегда о нем так думали, Валентина Михайловна. О, Боже мой, моя милая, оставьте меня в стороне. Потом деспри, кёса живу при...» «Поменьше умничайте, прошу вас, французский. Тут дело идет о вас, о вашей будущности. Подумайте, какая же это партия для вас?» «Признаюсь вам, Валентина Михайловна, я не думала о партии». «Как что? Как мне вас понять? Вы исследовали влечение вашего сердца, положим. Но ведь все это должно же кончиться браком?» «Не знаю. Я об этом не думала». «Вы об этом не думали? Да вы с ума сошли!» Марианна немного отвернулась. «Прекратим этот разговор, Валентина Михайловна. Он ни к чему не может повести. Мы все-таки не поймем друг друга». Валентина Михайловна порывисто встала. «Я не могу, я не должна прекратить этот разговор, это слишком важно. Я отвечаю за вас перед...» Валентина Михайловна хотела было сказать «перед Богом», но запнулась и сказала «перед целым светом». «Я не могу молчать, когда я слышу подобные безумия. И почему это я не могу понять вас? Что за несносная гордость у всех этих молодых людей? Нет, я вас очень хорошо понимаю. Я понимаю, что вы пропитались этими новыми идеями, которые вас непременно поведут к погибели, но тогда уже будет поздно». «Может быть. Но поверьте мне, мы, погибая, не протянем вам пальцы, чтобы вы спасли нас». Валентина Михайловна всплеснула руками. «Опять эта гордость, эта ужасная гордость! Ну, послушайте, Марианна, послушайте меня!» — прибавила она, внезапно переменив тон. Она хотела было притянуть Марианну к себе, но та отшатнулась назад. «Écoutez-moi, je vous en jure!» «Выслушайте меня, заклинаю вас, французский. Ведь я, наконец, не так же уж стара и не так глупа, чтобы нельзя было сойтись со мною. Je ne suis pas une encrutée. Я не какая-нибудь отсталая, французский. Меня в молодости даже считали республиканкой, не хуже вас. Послушайте, я не стану притворяться. Материнской нежности я к вам никогда не питал. Да и не в вашем характере об этом сожалеть. Но я знала и знаю, что у меня есть обязанность в отношении к вам, и я всегда старалась их исполнить. Быть может, та партия, о которой я мечтала для вас, и для которой и Борис Андреевич, и я, мы бы не отступили ни перед какими жертвами, эта партия не вполне отвечала вашим идеям, но в глубине моего сердца...» Марианна глядела на Валентину Михайловну, на эти чудные глаза, на эти розовые, чуть-чуть разрисованные губы, на эти белые руки, на слегка растопыренные пальцы, украшенные перстнями, которые изящная дама так выразительно прижимала к корсажу своего шелкового платья, и вдруг перебила ее. «Партия, — говорите вы, Валентина Михайловна, — вы называете партией этого вашего бездушного, пошлого друга, господина Коломейцева?» Валентина Михайловна отняла пальцы от корсажа. «Да, Марианна Викентьевна, я говорю о господине Коломейцеве, об этом образованном, отличном молодом человеке, который, наверное, составит счастье своей жены и от которого может отказаться одна только сумасшедшая. Одна сумасшедшая! Что делать, матант?» «Тетушка, французский, видно, я такая». «Да в чем можешь ты серьезно упрекнуть его?» «О, ни в чем. Я презираю его, вот и все». Валентина Михайловна нетерпеливо покачала головой сбоку на бок и снова опустилась на кресло. «Оставим его. Retournons à nos moutons. Вернемся к предыдущему. Французский. Итак, ты любишь господина Нежданова?» «Да. И намерена продолжать свои свидания с ним?» «Да, намеренно. Ну, а если я тебе это запрещу?» «Я вас не послушаюсь». Валентина Михайловна подпрыгнула на кресле. «А, вы не послушаетесь, вот как! И это мне говорит облагодетельственная мною девушка, которую я презрела у себя в доме. Это мне говорит, «Дочь обесчещенного отца», — сумрачно подхватила Марианна. «Продолжайте, не церемоньтесь». «Ce n'est pas moi qui vous le fait dire, мадемуазель». «Не я заставила вас это сказать, сударыня». Французский. «Но во всяком случае этим гордиться нечего. Девушка, которая ест мой хлеб, не попрекайте меня вашим хлебом, Валентина Михайловна. Вам бы дороже стоило нанять француженку, Коли. Ведь я ему даю уроки французского языка».